Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рад вас приветствовать! Спасибо вас, Господи! Сегодня напоминаю, что наша передача выходит в прямом эфире. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Вот, и сегодня я предлагаю немножечко поразмышлять, такой, может быть, немножко потверже пищи, чем обычно мы привыкли, я бы так сказал, да? Вот, я взял сегодня с собой книгу, мы как-то уже пробовали ее разбирать. Святитель Феофан Затворник, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Кто смотрит видеотрансляцию, показываю. Значит, предлагаю рассмотреть сегодня. Такую тему. Три стороны человеческой жизни. Три стороны человеческой жизни. Первая сторона – жизнь телесная. Ее органы и потребности, нормальная и излишняя заботливость о теле. Ну вот, первое сегодня, если мы первые, ну если получится у нас, то может быть мы пройдем и вторую, и третью. Вторая сторона человеческой жизни, жизнь душевная и три главных ее отправления. У нас еще есть третья с твоими сторона, эта сторона у нас желательная душевной жизни сторона. Вот. Ну, сейчас мы попробуем хотя бы разобраться с телесной, потому что если не разобраться с телесной, то потом сложно. Мы все время как-то, в принципе, поступательно двигаемся, и в духовной жизни тоже. Вот тело, душа, потом дух, да? Вот, то есть сначала нужно понять, чтобы тело, по крайней мере, к нему, если правильно относиться, чтобы оно нам, по крайней мере, не мешалось для души и тела, для души и духа, оно нам было бы помощником, ну или, по крайней мере, рабом, а не диктатором, и вот не... И поэтому давайте возьмем сегодня то, что говорит святитель Феофан. Он, конечно, все это разбирал, и, конечно, на основании и древних отцов, и священного писания, и вот поэтому сейчас, я думаю, это будет нам полезно. Итак, повторяю, первая сторона человеческой жизни, жизнь телесная, ее органы и потребности, нормальная и излишняя заботливость о теле. Надо заботиться? Надо. Нормальная и излишняя. Сколько вы наделали вопросов по поводу предыдущих двух писем? Ну, не будем просто на это останавливаться, это вот он в переписке его, да? И это показывает вас прилежную, живую, восприимчивую ученицу и обещает успех, тем охотнее мне писать. Ну, в принципе, знаете, для нас, вот священников, наверное, для педагогов, для всех, когда тот, кого обучают, с радостью воспринимает и пробует на практике применить, и у него начинает получаться, он делает, как это, и у него получается, то, конечно, еще более хочется его, ну, дать ему все, что... А если он не хочет, ну, тогда и как-то, ну, и не надо тогда. Ну, вот, но тогда зато и строгость возникает уже, ну, чтобы уже, раз уж делать, то делать тогда уж профессионально, как говорится, да? Тем охотнее мне писать. Но не на все буду вам отвечать. Теперь, простите, что-то немножко путаюсь. Оставляю ответы для следующих разов. Займусь тем, что более всего вас занимает. Пишите. Это он цитирует то, что ему пишет его духовное чадо. Ваши слова о сторонах, силах и потребностях человеческого естества вводят меня внутрь себя. Вхожу. Кое-что вижу, но большая часть... То туманно, то совсем невидимо для меня. Сильно желаю знать, что такое духовная, душевная и телесная сторона в человеке, какие в каждой потребности и как они удовлетворяются. Мне очень хотелось бы держать себя на уровне человеческого достоинства, истинного, как нам назначено быть Творцом. Ну, вот в таком стиле, вот так размышляли люди вот 19 века. Как жить духовной жизнью и интересовались этой темой. Мы, конечно, с вами в 20 веке интересуемся. Конечно. Вот для этого я и взял эту книгу, да, чтобы нам с вами настроиться, понять и настроиться. Поэтому, что отвечает святитель Феофан? Хорошо-с. Хорошо-с. Ну, так раньше. Ну-с там говорили, да-с. Вот хорошо-с. Вы касаетесь самых основ нашей жизни. Это основы нашей жизни. Понять духовное, душевное, телесное. Вникать в это все. Вот потому что иначе вот суета, если ни во что никогда не вникать, она накрывает и получается никакой радости. Вот что обидно. Когда, потому что некогда об этом думать, о духовном. Много слишком телесного. Знаете, иногда даже говорят так... Это слишком сложно, либо вариант, это у вас есть время на это, а мы работаем, и поэтому нам некогда. У нас там то, у нас все, у нас дети, у нас это, у нас школа, у нас работа, у нас много дел. Дача, вилла, ну, или там чего, грядки. И вот, вот это объяснение вот этих основ, он даст нам... Основы для всех последующих рассуждений. Вот давайте наш фундамент попробуем строить вместе с святителем Феофаном. Уж как же иначе человеку и жить, как не так, как он устроен? Ну, логично. То есть зачем нам жить поперек своего естества, когда можно так вот прям жить, как Господь устроил? Установив здравые понятия о том, как устроен человек, получим вернейшие указания на то, как ему следует жить. Мне думается, что многие потому и не живут, как должно, что думают, будто правила осей достодолжной жизни навязываются совне, они исходят из самого естества человека и не им требуются. Кто-то навязывает. А вот на самом деле ничего подобного. Господь уже сделал так, что если жить как вот он задумал, то тогда будет достодолжное житие. Житие будет, да? Ну, вот, достаточно жизни, он пишет, но, может быть, будет и житие, если будем жить по-человечески. Если бы были уверены, что так есть, не стали бы перечить им и отступать от них. Итак, позвольте прислушать. Извольте прислушать. Извольте. Ну, вот сейчас мы изволим, но прежде чем мы изволим прислушать, давайте мы сначала ответим на звоночек. У нас есть звонок в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер, это Сергей, наконец позвонился.
Приветствую. Я рад. Здравствуйте, спасибо, да. Господи.
Раб Божий Василий, да,
Запад. Ага, отлично. Спасибо.
У меня к вам несколько вопросов. Во-первых, все-таки я не до конца понимаю, почему в одних храмах все-таки читают благодарственные молитвы, а в других нет все-таки. Чем руководствуются священники, настоятели, священство вообще, как бы кто-то это может, как бы конкретно, как бы.
Благодарственные молитвы после святого причащения. После причастия вы имеете в виду?
Да. И второй вопрос еще у меня. Вот какие мероприятия все-таки можно проводить и, собственно, посещать во время поста? Потому что мы, например, готовим концерт как раз 3 декабря. Это будет, можно сказать, начало рождественского поста, но вот насколько это все как бы можно посещать, нельзя, или, например, тот же бал, например, инклюзивный, когда танцуют люди, как бы, но не какие-то пошлые танцы, а очень пристойные танцы, кадриль там и так далее. Все очень...
Ну, кадриль относительно пристойный, да. Так, баллы. А какой концерт вы говорите, Василий? Все, да. Ага. Ну ладно, хорошо, я понял два вопроса. Сейчас мы тогда этот самый... Что-то связь сорвалась, простите уж, да. Вот, ну давайте, благодарственные мольбы, чем руководство настоятеля, какая целесообразность и так далее. Значит, есть разные практики. В уставе нет общественного необходимости общественно читать благодарственные молитвы. Просто это благочестивая традиция, которую в одних храмах считают целесообразным, в других нецелесообразным. Это все на откуп настоятелей, как он считает целесообразным. Вот, например, допустим, в нашем, допустим, храме читаются молитвы благодарственные, но читаются они, бывает по-разному, в зависимости от того, насколько длинная служба, там, насколько, что там дальше, вот, ну и так далее. Вот, ну, то есть по месту все это регулируется, вот, ну, служба живая. Вот. Что касается устава, в уставе не прописано, что необходимо читать. Поэтому на усмотрение настоятелей. Благочестивая традиция, еще раз. То есть этим им руководствуются. Считают целесообразным, либо, если, пожалуйста, читайте сами. Ну, то есть все люди. Вот. Ну, у нас, например, допустим, благочестивая традиция тоже очень ценная на эту тему, что когда люди... Ну, если, ну, полный храм причащается, ну, понятно, целесообразно читать. И вот священник крест не дает, говорит: слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, и чтец начинает читать эти молитвы благодарственные, и весь храм слушает. Ну, то есть, чтобы не было там, ну, никто бы никуда не шел, к кресту там, все бы стояли, слушали, молились. Это чуть-чуть еще времени, но зато все соборно помолились, поблагодарили Господа каждый и все вместе. Вот. Что касается посещения в пост, ну, где, какой уровень градации и так далее, все зависит, конечно, от духовного возраста, от сердечного строения, от духовников. Есть вещи, которые всегда вредно посещать. Ну, всегда вредно. То есть невозможно получить пользу от посещения, ну, скажем, малопристойных, где поют малопристойные частушки, ну, всевозможные там юмор сомнительного или без сомнений даже характера, да, вот который, ну, как говорится, связан с блудными страстями и так далее. Ну, то есть, ну, просто пошлость, да? Это нам, христианам, просто и так никогда не полезно. Что касается поста, вот, ну, и, смотря каких концертов, да, то есть, если есть более-менее нейтральные вещи, а есть, ну, несовместимые с постом. Ну, конечно, когда строгий пост, конечно, лучше там делать нечего. Конечно, в пост больше искушений, само собой. Ну, и пристойные таинцы, вот кадриль назвали, ну, кстати, не особо пристойные, если честно. И не зря и вальс, и кадриль, это все запрещалось. Ну, раньше, изначально, когда это было изобретено, потому что все-таки это, ну, как бы контактное. Контактное, а контактное, значит, оно уже где страсти, а страсти там это уже, ну, как бы просто с каждым... ну, что ли, десятилетием, ну, как бы все это становится более, ну, более, что ли, пошлым, я бы так сказал. Вот. Надо, конечно, руководствоваться своей совестью, ну, и целесообразностью. Конечно, в идеале пост на то и пост, чтобы развлечений было минимум. Ну, по крайней мере, то, что нет необходимости, то, может, там и нечего делать. Но если это кто-то нам играет какое-то там, не знаю, что-то, ну, концерте там, не знаю, в консерватории, твой знакомый там тебя пригласил, тебе неудобно, ну, или родственник там, и тебе, конечно, неловко его, ну, сказать: не, знаешь, сейчас пост, я не пойду, а ты играй, греши, то тогда, конечно, в данном случае, ну, нужно руководствоваться с любовью. Вот. Ну, и, конечно, смотреть на, как сейчас скажут, контент, ну, контент, на содержание. А что, куда вы меня приглашаете? И не сомнительно ли это? с точки зрения вообще христианской морали и нравственности. Вот, и если оказывается, если вдруг пришел, действительно, у меня были такие прецеденты, люди ходили, там большой театр или еще куда, и там оказывалось, ну, нейтральное, которое Руслана и Людмила пошли там с дочкой 12 лет, там как началось, они, 3 минуты они там побыли, и деньги заплатили большие, там еле достали билеты. Как это там началось, какая-то это. Не-не-не-не-не-не, вот чтобы я свою дочку, вот это. Нет, мы пошли, всего доброго, не надо, ничего не возвращайте, приятного, не знаю, там, вам просмотра, всего доброго. Ну и ползал там встал, и понятно. Ну, естественно, это нигде не напишут, но, в принципе, уровень пошлости сейчас, конечно, капитальный. Поэтому вот с этой точки зрения надо, конечно, аккуратнее. Вот так я бы сказал. Ну и, конечно, лучше, знаете... сомневаешься, но спросил, он подошел к духовнику, там, ну, священнику, да, вот, батюшка, вот у меня вот билеты там в цирк, можно благословите меня в Страстную Пятницу сходить, ничего страшного, да, на клоуна, там, все такое. Ну, естественно, благословение не получишь, да, ну, и все, и не идешь, само собой. Вот, так что давайте продолжим наше вот сегодня изыскание. Итак, основы нашей жизни, вот эти самые основы, чтобы нам разобраться, как это работает. Итак, установив здравое понятие о том, как устроен человек, получим вернейшее указание на то, как ему следует жить. Тело наше состоит из разных органов, из коих каждый совершает свое отправление, существенно необходимое для жизни телесной. Главных органов 3. Желудок с легкими, сердцем, артериями и венами, лимфатическими сосудами и множеством других сосудов, сосудцев и желез, служащих для разных отделений из крови и соков тела. Отправление всех их – питание тела или плодотворение. Плодотворение. Сейчас остановимся чуть подробнее, давайте сразу все, какие их 3. Второе – система мускулов и костей, отправление коих есть движение внутри и вовне. И третье – система нервов, центр коих – голова, спинной мозг и система ганглий, где-то под брюшною и грудную преградою. А разветвления проникают все тело, отправление их – чувствительность. Ну, вот так, такая вот анатомия, понимаешь ли, от святителя Феофана Затворника. 3 органа. Желудок с легкими, сердцем, артериями и венами, лимфатическими сосудами. Система мускулов и костей и система нервов. Ну, наверное, сейчас наука что-нибудь еще скажет, но мы будем руководствоваться градацией святителя Феофана. Вот давайте еще, пожалуйста, звонок, да? Ага, алло.
Алло, Александр.
Ага, да, Александр.
Пачка, у меня такое смущение.
Угу. Так.
Вот из жития Ксении Санкт-Петербургской она стала блаженной после смерти своего супруга и называлась его именем.
Так.
Я понимаю, он попал в плохое место, она его отманивала.
Угу. Так.
А вы как-то вам вопрос задавали насчет перехода. Вы ссылались на свое писание на Евангелие, когда Авраам сказал, от нас к вам не приходят, и богачу, и от вас нам не приходит.
Ага, да, конечно.
А как это? Значит, можно отпаливать-то?
Значит, объясняю. Пожалуйста, пожалуйста. Вас смущение сейчас разрешим, с вашего позволения, да? Значит, логика такая. Что имелось в виду, когда они переходят и нет перехода? В то время, во время Ветхого Завета, о котором идет речь в Евангелии, у нас куда попадали души? Души попадали в ад. Там было у лона Авраамова. Конечно, вот те люди, которые жили против Бога по тем заповедям, которые были тогда, для них и было ясно, что они уже вот этих глубинах ада. Дальше. Сейчас мы с вами находимся в Новом Завете. Христос установил здесь Церковь Божию и Новый Завет. У нас теперь ад, сломанные врата ада, и туда попадают только желающие. Блаженная Ксения Петербургская, которая, как и все люди, не могут знать участи, ну, только когда очевидно, когда Господь прославляет саму блаженную Ксению, в частности, в лике святых, поэтому участь тамошняя, на всякий случай, от нас Господь закрывает. Ну, в основном закрыта, мы точно не знаем. Нам, конечно, хочется считать, что, наверное, уж этот человек уж точно, но суд Божий, суд человеческий, разные дела, состояние сердца судит только Господь. Но у нее муж не то, что был какой-то там неверующий и так далее, он, и что он попал в ад, тоже не факт, вот, потому что у него был, он просто умер без покаяния. Вот смысл. А, ну, он не то, что он никогда не исповедовался, не причащался, жил там как вот безбожник и так далее, нигилист и все прочее. Конечно, нет. Не в этом логика. Логика, что без покаяния, поэтому она вот решила вот так отмаливать. И, ну, конечно, Господь ей благословил такой подвиг, ее родство, сложнейший подвиг, надо сказать. Вот. И поэтому здесь в данном случае ничего ничему ведь не противоречит. Если человек без покаяния, ну, по благочестивому ее устроению, она даже вот сочла, да, что он сейчас очень требует ее молитв и какого-то подвига специального по любви, то тогда, если даже сейчас христианская православная душа после смерти показывается в аду, то если ее отмаливать, то тогда во время второго пришествия, когда будет действительно страшный суд окончательный, то есть частный суд на 40-й день Господь, допустим, решает, что душа оказывается в аду, но у нее... Там, конечно, жестко, мало не покажется и все прочее, но шанс оказаться в Царстве Небесном у нее еще есть, потому что есть кому эту душу отмаливать. Вот. И там, на страшном суде, вот на этом окончательном, когда мы все воскреснем в наших телах, вот там-то как раз Господь и учтет эти самые молитвы и... Ну, вот это вот все, что дальше делалось после смерти человека. Вот. А так что здесь в данном случае никакого... А вот потом, кстати, это вот про образование в Евангелии. А потом, когда уже овец от козлищ Господь отделит, вот тогда-то огонь неугасаемый, вот это самое гиенно-огненное открывается, и туда попадают души грешников. А души праведников наследуют Царствие Небесное. Сейчас душа в раю, тело в земле. Потом воскресли в телах в этих суд, либо гиена огненная, либо Царство Небесное. Вот, в принципе, вилка. Бесы в аду, ангелы на небесах. Все. Вот, то есть, это то, к чему мы в конечном счете идем и придем в конечном счете. Вот. Но сейчас в ад тоже не очень охота даже, вот, даже на чуть-чуть попадать, поэтому будем прикладывать усилия, чтобы вот так. Вот, то есть никакого противоречия в данном случае, как вы, наверное, поняли, Александр, нету. Вот. Но давайте, значит, насчет, вернемся к нашему, к нашей теме, святитель Феофана Затворника. А вот, желудок с легкими, сердцем, артериями, вот, и система мускулов и костей, система нервов. Когда ход этих отправлений и взаимное их отношение в порядке, тело здорово и жизнь вне опасности. А когда этот порядок нарушается, тело заболевает и жизнь в опасности. Каждое отправление имеет свою потребность, которая дает себя живо чувствовать живущему, требуя удовлетворения. Потребности желудочной или питательной плодотворной части – суть. Пища, питье, воздух, сон. Потребность мускульно-костяной части есть потребность напрягать мускулы, которую всякий чувствует, долго засидевшись. И прямо потребность движения, заставляющая ходить, гулять, работать что-нибудь. Потребность нервной части – приятное раздражение нервов всего тела, как мерность тепла и холода и подобное, и особенно приятное раздражение пяти наших чувств, в которых нервная система вышла наружу для общения с внешним миром. Ну вот видите, таким языком, можно сказать, научным, святитель Феофан нам разъясняет, что вот эти все, вот если все в порядке, то мы про это наше тело, можно сказать так, не помним, да, не помним. Стоит чему-нибудь выйти из строя, как все тело начинает что делать? Ну, вот если один зуб болит, то весь здоровый остальной организм идет куда? К стоматологу. не в школу на работу там или еще куда-то гулять, а он идет к стоматологу в надежде, что его вылечат. Ну или вырвут этот зуб. Лишь бы только бы вот организм мог вот эти самые отправления свои правильно осуществлять. Все это, как видите, телесно. Душе какое бы до всего этого дела. Ну да, а что душе-то? Ну, тело и тело, пусть оно там как-то, да? Но как она по теснейшему сочетанию с телом приняла его в свою личность, то своими считает и все потребности телесные. Душа, душа. Душа, пока она с телом соединена, она и вынуждена, в общем-то, тоже считаться с этим самым телом. Оттого говорим, я хочу есть, пить, спать, хочу ходить, гулять, работать, хочу видеть разноцвет, слышать разноголосие, обонять разноухание и прочее, хочу. И прочее, да, вот всякие наши хочу, они как раз, видите, связаны с телом во многом. Да? Ну, хочу есть, ну, понятное дело, моя душа хочет есть. Ну, причем душа, если тело хочет, нет. Душе надо тоже есть, потому что она с телом связана. Усвоив себе все потребности телесные, душа своим делом считает и удовлетворение их, и хлопочет о пище, питье, сне, одежде, крови и о всем прочем, всячески желая добиться того, чтобы тело было покойно и не тревожило ее своими докучливыми требованиями. Вот. То есть дать ему необходимое, можно так на наш, скажем, язык, и достаточное. Не надо мало, не надо много, надо мерность. Видите, какое слово, да, вот употребляется Тит Феофан. Надо дать ему необходимое и достаточное. То есть, чтобы он ела и не объедалась. Чтобы оно ему не было слишком холодно и слишком жарко. Чтобы ему не было слишком как-то мало сна и много спания, тоже плохо. Чтобы у него было все в порядке, и дать ему, да, и пусть оно себе нам не мешает. Потому что тело, когда начинает, еще раз я повторю эту мысль, если тело начинает воевать с духом, а дух воюет против плоти, а плоть против духа по апостолу, то тогда, конечно, нам и начинает побеждать. То есть, когда душа уступает в этом единоборстве, то и приоритеты меняются, то тогда, конечно, живется очень даже тяжеловато, и человек начинает жить исключительно ради телесного. Жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить. Да, вот этот вопрос. Полы для людей или люди для полов. Ну, вот это вот. И это отношение души к телу, которое она держит, не учась, а сама собою, по внутреннему некому понуждению, обнаруживается в ней вроде некого инстинкта. Животолюбием, телолюбием, желанием покоить тело и доставать все для того потребное. Вот у нас мы этим занимаемся, вынужденно занимаемся, а кто-то на это прям жизнь кладет, чтобы заниматься этим. Совокупность всего этого и есть телесная сторона человеческой жизни. Но не все здесь одинаково телесно, или плоть она и чувственно. Крепко плоть она только питательная часть, но и она облагораживается приспособлением ее удовлетворения к потребностям и целям, собственно, душевным. Итак, только плотяная, вот это, только питательная часть. То есть остальные части, сейчас мы дойдем, они не плотяные, только питательные. То есть, что касается вот нам, ну, что необходимости спать, есть воздух и так далее. Но и она облагораживается приспособлением ее удовлетворения к потребностям и целям, собственно, душевным. То есть, для души полезно-вредно. Вот это главный критерий. Органы же движения и чувства служат более нуждам души, чем тела. Ну, то есть, хочется посмотреть на красивый, там, не знаю, закат, или вот в осенний сейчас сходить лес, подышать там свежим воздухом, полюбоваться красотой там, природы и так далее, пошуршать этими листьями. Это душевное скорее, чем телесное, хотя тело делает-то, оно же шуршит этими листьями, правильно? Вот, а радуется душа. А один орган, стоящий будто вне системы прочих органов, именно орган слова, исключительно есть орган души, назначенный для служения ей одной. Вот еще у нас есть орган. Видите, какой у души. Ну, не зря вот орган, там, не знаю, партии, газета «Правда», да, был в КПСС. Орган, да, то есть некий вот орган. Это вот слово. Потому что если нет слова, то нет ничего. Ну, не зря вот Господь и сказал в Евангелии от Иоанна, вначале было слово, а без него ничего не могло быть, и поэтому вот все словом. И сказал Бог, да будет свет, и сказал. Вот, и мы с вами тоже всегда все формулируем, прежде чем, ну, бывает автоматом, но это там дальше, когда о желательной стороне говорит святитель Феофан, о третьей стороне жизни. По крайней мере, все равно эта последовательность ясна. Сначала ты сформулировал, потом ты делаешь. Во всяком случае, у тебя есть потребность, и ты должен понять, понятно, должно быть одно, вредно или полезно, и это для моей души, потому что то, что тело, ладно, а если я сейчас объемся, для души моей будет полезно, я потом не смогу молиться, а буду только, а может, еще нагрешу, или там, не знаю, водка какая. Вот, телесное, плотское, чувственное, неодобрительное в данном отношении жизнь есть та, когда человек, увлекаясь крайне животолюбием и телолюбием, поставляет главную для себя целью и заботою покой тела или всестороннее удовлетворение потребностей лишь телесных с забвением о душе и тем паче о духе. Вот ведь какая штука, то, о чем, собственно говоря, мы и ведем сегодня речь. Телесное, плотское, чувственное – это неодобрительное, если она неодобрительная в нравственном отношении, а в нравственном отношении, вот смотрите, вот сейчас вы, Александр, спрашивали о балах, там, концертах и так далее. Надо смотреть, что именно за содержание этих концертов, балов и так далее. Что именно в нравственном отношении. Христианская нравственность не царапается ли от этого? Еще лучше, можно ли получить благословение на посещение такого мероприятия в Церкви Божией? Ну вот, можно ли прийти к священнику и сказать, батюшка, благословите меня, вот, ну, на какой-то вот там сатанисты какие-то приехали, да, вот у них там рок-группа какая-то с таким названием соответствующим, да, вот, и благословите, вот я, мне сходить, музыка мне вот нравится, ну, да, там тексты понятно, но все-таки вот, ну, ничего страшного же, да, не будет, если я вот... Ну, понятное дело, что на то, что нельзя благословение Божие получить, делать точно и не надо. Это уж ясно. Вот потому что все-таки потом, ну, все равно же поймешь потом, или со временем, или после того, как туда сходишь, что вообще-то по плодам их узнаете их, а дух у тебя в результате посещения такого мероприятия будет либо агрессивный, либо подавленный, либо еще какой-то, ну, такой, что в чем надо каяться потом. Вот, следовательно, туда, где я могу получить вред, лучше изначально не идти. Ну, то есть, сотворить благо тем, чтобы от врага уклониться. Ну, то есть, если условно, никакого, нет же греха, вот смотрите, когда, если, например, допустим, единоборство какое-то, ну, скажем, боксеры, один с другим боксируют. Нет же греха уворачиваться от ударов. Специально не подставлять, там, не лезть на рожон, а ну, вести какую-то хитрость военную и так далее. Нет же греха в этом. Наоборот, доблесть заключается, скажем, в том, чтобы самому не пропускать удары, а по возможности, наоборот, противника подловить на чем-то хитростью, там, взять и нанести этот самый удар, нокаут и так далее. Вот. Это же касается и нашей битвы против демонов, которыми у нас брань, которые через нашу плоть, которая... в свою очередь, нас подвела в результате действия души и духа Адама и Евы, и что теперь она воюет против человека, пронизана уже грехом, страстью вот этой самой, какой-то разными страстями у всех у нас есть, но давать или не давать ход этим самым страстям, и это дело наше. Хочу, даю ход, хочу, не даю. Мое дело. Вот, поэтому, если я чрезмерно увлекаюсь крайне животолюбием и телолюбием, то есть живу для него, то я слабо начинаю отлучаться от животного. То есть наступает некое такое оскотинивание. Да? То есть я начинаю искать телесного, и телесным только и живу. Это очень грустно, если жить только телесным, потому что тело, как мы знаем, смертное. Я, и все, что ты для него делаешь, оно все в конечном счете превращается... Ну, вот в эти самые черепки, да? Ладно, уж так скажем. А еще, да, звоночек. Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Сергий. Спасибо, вопрос Господи. Такой. Угу. Вот игумен Троицы Сергиевой Лавры Исаия в 93-м году сказал, что если русский народ покается, обратится к Богу, то Россия расцветет. Если же не покается, то народ русский исчезнет с исторической арены. Как можно, вот вопрос такой, как можно повлиять на то, чтобы наш народ покаялся? И кто это может сделать? Благодарим за ответ. Угу.
Конечно, это логично. Вообще-то это касается, ну, вообще не только и Святой Руси нашей, и это касается и вообще всего человечества на самом деле, что если человечество эту заповедь Божию не выполняет, а заповедь Божья как раз с этого и началось Евангелие, проповедь Божья здесь в его домостроительстве с плотью, вот этой пречистой плотью Иисусова Христа, Господа нашего, со слов «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Но есть еще второй вариант в другом Евангелии. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царствие Божие». Но начинается со слова «покаяние». То есть нет покаяния, нет ничего. В современном мире каковы критерии? И кто может выкладываться ради Бога и ближних, чтобы каялись? Во-первых, сам ты, кто соображает, что надо каяться. Ну, то есть, вот, ты, я, он, она, вот это вместе целая страна. Вот, давайте, вот поймем, что русский народ наш, он, мы как-то о русской святости делали даже передачу специально, он очень специфический, наш менталитет таков. Либо мы... У нас такие, так живем, что у нас уровень святости преподобного Сергия Радонежского или Силуана Афонского, Серафима Саровского или Серафима Вырицкого, ну или Блаженной Ксении вот сегодня, да, мы вспоминали ее. Либо мы русский бунт бессмысленный и беспощадный, разрушаем храмы, расстреливаем священников, гулаги и так далее. То есть до невозможности все, ну, уголовщина вот этого вот 90-х годов, ну и так далее. Сквернословие, именно тоже такая гиперболизированная вещь. Кто может этому противоставить и научить русский народ быть святым? Ну, во-первых, я еще раз повторю, те, кто соображает и личным примером готов жертвовать собой, чтобы люди увидели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного, то есть заквашивать вот этой закваской смирения, закваской любви все общество, чтобы было, ну, по крайней мере, появилось хотя бы стыд там, срам и так далее, чтобы все понимали, что это стыдно вот так делать. Вот. И тогда, конечно, ну, чтобы нормы, да, нормы в норму приходило, что христианские добродетели – это норма, а противоположные им – это как раз не аномалия. Вот у нас сейчас пока где-то наоборот, но где-то я вам скажу, ну вот кто? Ну вот мы, священники, это наша прямо обязанность, мы присягу даем священническую, что мы будем это делать. Апостол Павел говорит: горе мне, если я не благовествую. Кстати, это одно из главных моих целеполаганий. Зачем я вообще езжу? Ну, несколько лет уже я сколько-то езжу каждую неделю вот с вами встречаться здесь в эфире. Мое целеполагание, что может быть в каком-нибудь одном, может быть, сердце хоть что-нибудь да отложится. Кому-то захочется быть добрее, побольше, ну, заниматься духовной жизнью, ну и так далее. Ну, чтобы вот вопросы снять, например, некоторые. Вот. Ну и, конечно, как это технически делать? Очень просто. Берешь и делаешь. Везде, где можешь, ты это делаешь. В первую очередь наводишь порядок в себе. То есть ты живешь в покаянии. Потому что абстрактных, миллионы абстрактных людей, которые вокруг, да, тебя живут, или миллиарды еще лучше, конечно, ты переживаешь за них, как там они. Но если, собственно, в твоем доме происходит то, что все от тебя с ума сходят, потому что ты такой гневливый там, или сквернослов, или, не знаю, пьяница, то, или блудник, то тогда, конечно, нужно все-таки с себя начать. Да? Вот. Ну и, конечно, от нас, еще раз я повторю, конечно, вот я, например, на это жизнь и кладу, чтобы люди, чтобы модно стало на добро, мода, чтобы люди, ну, заквашивали, дети, вот молодежь, школы, вот, чтобы хотелось, чтобы люди знали, что это работает, что с Богом жить можно, не обязательно жить против Него, потому что модно, а нужно жить с Ним, и это должно быть стать модным. Ну, то есть, условно, чтобы идиотами, извините, считались не те, кто говорит на русском обычном литературном языке, а напротив, матершинники, крамольники и прочие пошляки. Вот, и, вот это целеполагание. То есть, чтобы добро было нормой, а зло аномалией. Вот. И тогда вот глядишь, что-нибудь да и поменяется. Еще звоночек, да? Алло.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо.
Скажите, Господи, пожалуйста, вот если есть молитва по соглашению, где два или трое собрались во имя мое и просят какую-то просьбу. А можно вот в это число включить благочестивого своего родственника, который уже усопший?
Число какое?
Вот этих вот...
Чтобы он тоже молился?
Да, два или трое, да.
Чтобы он тоже молился в возглашении вместе с вами?
Да.
Ну, конечно, лучше не надо. Сейчас...
А почему?
Ну, как он будет молиться-то? Мы же не знаем его
участи.
А
они участи. Же тоже живые.
Ну, они живые, но если в аду какой-нибудь там молитва?
Нет,
ну,
они благочестивые.
Ну, благочестивые.
Они все были верующие, да, бабушка моя 12 да. детей родила, и они все верующие были.
Иной суд Божий, иной человеческий. Мы сегодня, кажется, это разбирали. Вот, поэтому мы не знаем точно посмертной участи людей. У нас нет гарантии, мы не можем железно сказать, вот этот человек святой, этот нет. Пока это не прославит сам Господь через церковь свою, через вот каноническую комиссию там и так далее. Ну, сам он знает, как прославлять. Поэтому на всякий случай лучше молиться за них. Вот. Их, конечно, подключить проблематично, но это дерзость будет с нашей стороны, потому что мы не знаем участия. Поэтому лучше мы за них помолимся о упокоении их. Да, мы же молимся о упокоении только когда прославили в лике святых, тогда мы уже молимся и этим людям. А тогда уже и не требуется. А мы уже вместе с ними по соглашению и молимся тоже. Мы у них прям просим, да, чтобы они помолили Бога о нас. Вот, поэтому, конечно...
То есть, а их включать, этих святых, нельзя включать в это молитву, да, по
соглашению? Ну, конечно, ну как же, а как ее включишь? Вот, ну как это технически? Вот, мы, допустим, со своей там благочестивой там, подругой, христианкой договорились помолиться за кого-то, да? Мы пришли к священнику, кстати говоря, батюшка благослови, который нас знает. Батюшка, благословите, пожалуйста, вот мы хотим по соглашению читать вот эту вот молитву. Священник посмотрел молитву, посмотрел на вас, дал вам срок обязательно, на сколько времени молиться, и благословил или не благословил, если он счел это для вас неполезным. Ну, то есть такое тоже, это еще лучше. Потому что молиться по... Ну, вот эти молитвы по соглашению, они, ну, нужно, чтобы они были от сердца, а не неким, знаете, потом люди наберут вот таких обетов, а потом, ну, что я вот, буду вот молиться то-то. А потом они даже не могут слово православие слышать уже, потому что, ну, сами же... Ну, это мы как-то тоже разбирали, просто это и есть и в добротолюбии, есть и святые, и другие говорят, вот, ну, это часто выпадается, что когда человек, если он что-то делает не по послушанию, а сам придумывает, как ему сделать, то тогда он может оказаться в опасности. Вот. И везде рекомендовано, и даже вот и нам, священникам, тоже рекомендовано, чтобы кто-то за твоей жизнью посматривал, духовники, вот у нас есть там епархии, у каждой есть свои духовники, специально поставленные опытные священники или и монашествующие, вот, чтобы мы обязательно были, ну, как говорится, ну, проверяли, сверялись с маршрутом, да, правильно ли мы едем или нет, никуда ли нас не заносят, вот. Так что да, вот как именно включить, непонятно человека, ты не можешь с ним договориться вот так вот, давай ты будешь тоже с нами. То есть получается, тогда ты как бы его волю пытаешься за него решить, а за него ничего никогда не решишь. Человек добровольно соглашается или не соглашается, поэтому и называется по соглашению. А как он согласится, ты у него спроси, а он не отвечает, что делать. Вот, поэтому лучше все-таки с такими вещами не связываться, молиться, уж, если уж о них, то лучше по соглашению с живыми, согласиться с живыми, молиться об усопших вот них. Так и будет надежнее. Кстати, в этом случае, когда мы молимся о них, конечно, они молятся, и если они в раю, так они помолятся и за нас. А если они в аду, тогда мы их вымаливаем. То есть мы в любом случае нигде здесь не промахиваемся. Ну, вот так, я надеюсь, что я ответил. Вот. Ну и немножко осталось совсем у нас вот этой мысли святителя Феофана Затворника насчет телесного. Мы дошли именно, что один орган, стоящий будто вне системы прочих органов, именно орган слова. Вот это исключительно орган души. Ну, вообще, от избытка сердца глаголит уста, говорит святой Евангелие, Евангелие от Луки, Господь говорит это, в Евангелии от Луки, 6 глава, 45 стих, что от избытка сердца глаголит уста. То есть человек не может не говорить, потому что у него есть вот это вот слово. Ну, мы понимаем, даже глухонемые, у них тоже свои есть способ выражения своего состояния своего сердца. Вот. Но мы понимаем, что мы словом и отличаемся тем, что мы можем формулировать, от именно животных. Мы можем сформулировать, прийти к выводу, разум, понимаешь, применить. И вот от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, Господь говорит, потому что этот орган самый сложный. И даже апостол Иаков, брат Господень, в своем послании соборном, ну, даже предупреждает, что этот язык, кто укротил свой язык, ну, на наш перейдем, практически уже спасся, да, потому что, во-первых, потому что и Господь говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, а во-вторых, потому что если ты укротил его, а он зажжен от гиены, то есть и этим языком можно, ну, очень сильно себе навредить, язык мой, враг мой, либо сделать из него своего друга, язык мой, друг мой, тоже можно ведь. Это когда он тебе друг? Когда, как апостол Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. Куда он применял свой язык, когда вот он и перестал быть Савлом? На благовествование. Он даже потом нам, когда нас одевает в боевые доспехи, да, где меч духовный, глагол Божий, слово как раз, он как раз нас обувь предлагает какую надеть? Обувь благовествования. То есть мы шли благовествовать. Даже словом и делом, которое совпадает с нашими словами. Вот реальность. Вот главное, чтобы слово и дело совпадали. Сейчас, кстати, очень тяжелое время в плане вот этого, ну, наверное, такое тоже было раньше, но сейчас, по крайней мере, правда тяжелая, что очень люди относятся беспечно к слову. Данному слову, слово дал и не держит, неожиданно. Непривычно. То есть я буду, ну, сделаю вот это вот там. И так что вот через 3 дня прям вот я железно, да, договорился. Конечно, все, нет вопросов. Проходит месяц, через 3 дня уже я сделаю, а я забыл. А это может такой возможность, что ли, правда? Неужели можно забыть, что если ты обещал что-либо, то ты это можешь забыть. Но, извините, если ты забываешь, ну, что у тебя с памятью, да, там на ковид еще сваливают или еще на бесов, ну, записывай тогда, если ты не можешь помнить, да. Ну, то есть, то это твоя ответственность за свои слова. Лучше отвечать здесь за свои слова, чем потом в вечности, потому что от них осудишься. если ты вводишь кого-то в заблуждение, если ты делаешь обещания на выборах, там, если ты баллотируешься или еще что-либо, будьте любезны выполнять эти обещания, чтобы тебя не прозвали пустобрехом и не сказали бы: все понятно, политика — дело грязное, понятно, там только, туда только такие, кто обещает, а потом не выполняет. Потому что слово держать не обязательно. Да? Вот. Я предлагаю нам, по крайней мере, христианам православным, нашей аудитории, нашего всемирного православного вещания «Радонеж», внимательно относиться к своим словам, потому что это исключительный дар души. Телесное, плотское, чувственное, неодобрительное в нравственном отношении жизни есть та, когда человек, увлекаясь крайне животолюбием и телолюбием, поставляет главную для себя целью и заботой покой тела. Вот это удовлетворение его потребностей и так далее, вот это мы уже прочитали, вот и это вот главное, что нас отличает от животных. Мы можем телу своему сказать: знаешь что, достаточно. Вот у нас был такой Царство Небесное священник 1927 года, вот вспомним, сейчас помолимся за него, чтобы запишу сегодня в эфире, протоиерей Ливерий, в храме у нас служил, я служил вместе, с ним его застал, я еще не был священным сане, но я был алтарником, он был у нас священником. У него, поскольку он уже представился, то я думаю, он не обидится, если я приведу такой примерчик из его жизни. Он любил конфеты чернослив в шоколаде. Такая вот была благочестивая у него, смотрите, традиция. И когда он приходил в трапезную, а люди, которые в трапезной любили отца Ливерия, сейчас любят, и они ему покупали эти конфеты, чтобы они были. Когда он приходил, он брал одну конфету, после службы там приходил, да, если не пост особенно, да, пост никак ты ему не дашь. Значит, он приходил, брал эту конфету, чернослив в шоколаде, просил ножик, чтобы ему дали, разрезал эту конфетку пополам, а одну половинку съедал с чаем, а вторую половинку заворачивал обратно в фантик, уносил домой и говорил: это мне на вечер. Это вот называется любить конфеты, да? Вот, то есть у него было к этому отношение такое, что раз не пост, праздник можно, но вот так, мини. Не пять штук сразу съесть или килограмм, а вот так вот пополам. Вот эту благочестивую традицию, вот такое вот отношение к этим предметам, как бы мелочи, вот это я вот лично застал, и это было очень назидательно для меня и для других, тех, кто его знал. Вот, это, знаете, такие мелочи, которые не расскажешь, да, вот они передаются, и все тут. То есть вот это надо жить как подмастерье, у скрипки Страдивари делал, да, вот надо подмастерьем быть у него, Гварнери, да, пожить с ним и понять, и тогда, глядишь, ты что-нибудь поймешь. Вот. Так что, дорогие братья и сестры, извольте, как он говорит, обо всем этом поразмыслить, о душе до следующего письма. Разберем и душу, правильно? Так что давайте, дорогие братья и сестры, попроще, да, относиться к телу и посерьезнее к душе. Давайте помолимся сейчас с вами. Сейчас, знаете, как мы сделаем? Сейчас сначала я сделал объявление, меня попросили сделать объявление, я сейчас вам его зачитываю. 22 октября, это у нас, собственно, завтра, да, понедельник, отмечается день памяти, вторник, отмечается день памяти Корсунской иконы Божьей Матери. Более 200 лет назад Корсунская Божья Матерь чудесным образом была явлена в доме графини Анны Остерман. Позже эта икона была передана в усадьбу Муранова, так как Тютчевой в родстве с Остерман. Икона пребывает в музее и поныне. 22 октября в домовом храме Тютчевых с 8:30 пройдет литургия. Около 10:00 богомольцы пройдут в усадебный храм, где будет отслужен молебен перед святыней. Вот такое объявление, дорогие братья и сестры. Усадьба Муранова. Вторник с 8:30 литургия. 10 богомольцы пройдут в усадебный храм, где будет отслужен молебен перед этой святыней, иконой Пресвятой Богородицы Корсунской. Ну, объявление сделаю, и у кого есть возможность, желание, можете поучаствовать в этом деле. Вот, помолимся, дорогие братья и сестры, о здравии, спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божьих, болящей Иерея Олега. Завтра операция, просим молитв. Василия, Александра, и вот не представились сестры сегодня, которые дозвонились. Мы за вас вот тоже сюда включаем наши молитвы. Болящие Нины, болящие Мария, святейшего патриарха Кирилла, стихия архимандрита Илия, протерей Александр, президент Владимир Андрея, министр обороны, рабов Божьих, болящего Дмитрия, болящего Дмитрия, болящего Владимира, Лариса Ирина, болящие Людмила Ирина Сачада, Андрея, болящие Валентины Иулии Сачада, Натальи Сачада, болящего Вадима, Виктора, Марии, Елены Николая, болящего Сергия, Таисии, Татьяны, Галины, Марии, Ольги, Марины, Натальи, Ирии, Сергия, Марии, болящей Ирины, Алексея, Натальи, Сачады, Лидии, Анны, монахини Мариамны, Леонида, Алексея, Андрея, Веры, Галины, Натальи, Сачады, Кирилла, Евгения, Дмитрия, Евгения, Кирилла, Таисии, Евгения, Андрея, скорбящая Мария, отрока Никиты, младенца Марка, Дмитрия, Ирина, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерей Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, протоиерея Иоанна, и рабов Божиих, тяжко болящего воина Василия, ожоги. Воина Дмитрия, попавшего без вести, тяжко болящего воина Василия, воина Павла, воина Александра, воина Тихона, воина Ильи, воина Вадима, воина доктора Миреллы и отроковицы Таисии, и рабов Божиих Ларисы, Раисы, Ларисы, Иерея, Иоанна, Антонина, Галина, Елены, Галина, Татьяна, Николая, Сергия, Елена, Наталья, болящего Льва, Вера, Евгения, Людмилы, Ольги, тяжко болящего Дмитрия и рабов Божиих, всех, где ныне нами упоминаемых, и всех православных христиан, и уезжу множество 7 дней и лета живота их. Покой Господи душу усопших рабов Божиих, святейшего патриарха Алексея, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Таисии, Анны, Евсевия, Афанасия, Алексея, Владимира, убиенного воина, Евгения, Клавдии, Марии, Марии, Анны, Татьяны, Валерия, Аркадия, Александры, Романа, Антонины, Владимира, Петра, Натальи, Нины, Никиты, Николая, Сергия, Павла, Сергия, Владимира, новопредставленного протоиерея Александра, преснопоминаемого протоиерея Ливерия, игумени Таисии, монахини Таисии, Таисии, схемонахини Варвара, монахини Нонны, Евгения, новопредставленной Лидии, новопредставленной Ирины, Ольги и рабов Божиих, всех здесь ныне нами напоминаю, вождей и воинов за веру Отечества на поле брани живот свой положивших, новопредставленной Дарьи, новопредставленного воина Николая и раба Божия, преснопоминаемого Дмитрия, протоиерея Смирнова. Сегодня день памяти его. Ну вот завтра, собственно, 4 года, как отошел ко Господу, добрый пастырь, царство ему небесное, раб Божий, протоиерея Дмитрия. И мы предлагаем возгласить ему вечную память. И всем христианам вечная память. Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, желаю нам всем внимания и вот эти сложные предметы, которые мы сегодня с вами разбирали, мы бы с вами их немножечко усваивали и пытались применять на практике. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры, с Богом!
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –